С Федором Ивановичем Шаляпиным я не был лично знаком в России. Это понятно. Во времена его блистательного расцвета я был еще юношей, а когда стал актером, то встретиться не пришлось. Да кроме того, все мое пребывание на российской сцене продолжалось меньше 3 лет. В 1920 году я был уже за границей, где и проходила моя дальнейшая театральная карьера. В 1927 году я приехал в Париж. Была весна. На бульварах цвели каштаны, на пляс де ла Конкорд серебряными струями били фонтаны. Бойкие и веселые цветочницы предлагали букетики пармских фиалок. Огромные толпы фланирующих парижан заполняли тротуары и террасы кафе. Гирлянды уличных фонарей только что вспыхнули бледновато-голубым светом. Сиреневатое облако газолинового угара и острый запах духов стояли в воздухе. Каждая страна имеет свой особый запах, который вы ощущаете сразу при въезде в нее. Англия, например, пахнет дымом, каменным углем и лавандой. Америка — газолином и жженой резиной. Германия — сигарами и пивом. Испания — чесноком и розами. Япония — копченой рыбой. Запах этот запоминается навсегда, и когда хочешь вспомнить страну, вспоминаешь ее запах. И только наша родина, необъятная и далекая, оставила на всю жизнь тысячи ароматов своих лугов, полей, лесов и степей. Итак, Париж пах духами. Я сидел на террасе парижского кафе «Фукье» и любовался городом. Он был необыкновенно красив в эти предвечерние часы, когда электричество еще не победило свет уходящего дня. Толпа шумела за столиками. Неожиданно все головы повернулись вправо. Из большой американской машины выходил высокий человек в светло-сером костюме. Он шел по тротуару, направляясь к кафе. Толпа сразу узнала его. «Шаляпин, Шаляпин!» — пронеслось по столикам. Я оглянулся. Он стоял на фоне заката, огромный, великолепный, ни на кого не похожий, на две головы выше толпы. И, улыбаясь, разговаривал с кем-то. Его обступили, всем хотелось пожать ему руку. Меня охватило чувство гордости за него. «Только Россия может создавать таких колоссов», — подумал я. «Сразу видно, что вошел наш русский артист. У французов таких нет. Он точно памятник самому себе». Мне тоже захотелось подойти к Шаляпину и заговорить с ним. Я выждал время, подошел, представился. И с того дня почти до самой его смерти мы с Федором Ивановичем были друзьями. Выступление Шаляпина в Париже обставлялись оперной дирекцией Церетели с небывалой роскошью. Первым шел Борис Годунов. Как пел Шаляпин! Как страшен и жалок был он в сцене с призраком убитого царевича! Какой глубокой тоской и мукой звучали его слова: «Скорбит душа!» И когда в последнем акте он умирал, заживо отпеваемый церковным хором под звон колоколов, волнение и слезы душили зрителей. Люди привставали со своих мест, чтобы лучше видеть, слышать. Он умирал мятежный, все еще страшный, все еще великолепный. К как смертельно раненный зверь. И публика рыдала, ловя его последние слова. Для меня лично опера немыслима без Шаляпина. На авеню Дейла у Федора Ивановича был собственный дом. Три этажа квартир сдавались, а на четвертом жил он сам. Шаляпин очень гордился своим домом, хотя дохода он никакого не давал. Прямо при входе в гостиную висел его большой портрет в шубе нараспашку, в меховой шапке, работы Кустодиева. В комнатах было много ковров и фотографий. В большой светлой столовой обычно после спектакля уже ждал накрытый стол, множество холодных блюд, вина, коньяки. Неизменно Федор Иванович угощал нас салатом с диковинным названием «Рататуй». Что значило это слово, никто не знал. Он любил волжско-камские словечки. Кроме вина и коньяка он ничего не пил. Поэтому и то, и другое у него было в большом количестве и самых редких сортов. Он любил угощать знатоков. Особыми знатоками мы с Иваном Мажухиным, конечно, не были, но притворялись знатоками довольно удачно. Его сыновья Борис и Федор редко сидели с нами. Борис был художником и работал много и упорно в своей мастерской, а Федор увлекался кино и мечтал о Голливуде, куда впоследствии и направился. Дочери уже повыходили замуж и жили отдельно, и только Дася, самая младшая, жила с отцом и матерью. Она была любимицей отца. Шаляпин любил семью и ничего не жалел для нее. А семья была немалая, 10 человек детей. Он работал для семьи. 3 раза он зарабатывал себе состояние. Первый раз в царской России. Это все осталось там после его отъезда. 2 раз за границей. Объездив весь мир, получая большие гонорары, он был уже почти у цели. «Еще 2 года попою и брошу», — говорил он мне. Во имя этой идеи он работал, не щадя своих сил. Гонорары его в то время были очень велики. Как-то, возвратившись из Америки, он со смехом рассказывал нам один забавный эпизод, происшедший с ним, кажется, в Чикаго. Один из местных миллионеров давал большой прием у себя в саду. Желая доставить своим гостям удовольствие, миллионер решил пригласить Шаляпина. Заехав к нему в отель, он, познакомившись, осведомился о цене. Шаляпин спросил с него $10,000 за выступление. Миллионера возмутила эта цифра. 10 тысяч за 2-3 романса! Это было поистине сказочно много. И вот, чтобы сохранить лицо и чтобы задеть Шаляпина, он сказал: «Хорошо, я заплачу вам эту сумму, но в таком случае я не могу пригласить вас к себе в дом наравне с остальными гостями. Вы не будете моим гостем и не сможете сидеть за нашим столом. Вы будете петь в саду, в кустах». Шаляпин рассмеялся и согласился. В назначенный вечер он нарочно приехал в самом скромном и старом своем костюме. Все равно меня никто не увидит. И пел, как ни в чем не бывало. Гости, бросив накрытый стол, кинулись в сад и, окружив в кустах Шаляпина, выражали ему свой восторг. Миллионер был посрамлен, а деньги Федор Иванович получил вперед. Иногда он начинал мечтать вслух. «Вот землицу я купил в Тироле. Хорошо. К Климат чудесный, лес, горы, снег, на Россию похоже. Построю дом с колоннами и баню, обязательно баню, распарюсь и в снег, а снегу там много. Ты с Иваном ко мне приедешь отдыхать, ладно? И бар у меня будет. А ты знаешь, как я назову его? Бар-бар-бар. По-русски выходит варварский бар. Пить с утра будем, как скифы. У него была вилла в Сен-Жан-де-Люс на юге Франции, но он не любил ее. Шаляпина тянула к родным берегам Волги, и он искал в Европе место, которое по своему виду и климату напоминало бы ему Россию. Все почти свои деньги, сделанные им за границей, он держал в американских бумагах. Состояние его было огромно. Но в один прекрасный день, очень памятный для многих, случился крах. Это была знаменитая «Черная пятница» на Нью-Йоркской бирже. В этот день многие из миллионеров стали нищими. Почти все потерял и Шаляпин. Пришлось сызнова составлять состояние, чтобы обеспечить семью. В третий раз начал Федор Иванович упорно работать. Но годы брали свое, он устал. Сборы были уже не те, гонорары сократились. Он уже пел подряд, город за городом, и не выбирал места своих гастролей. Только этим и объяснялся его приезд в Шанхай и Харбин. Это третье состояние едва ли было большим, и начал он его делать поздно. Однажды мы сидели с ним в Праге в кабачке у Куманова после его концерта. С нами было несколько журналистов и друзей. После ужина Шаляпин взял карандаш и начал рисовать на скатерти. Рисовал он довольно хорошо. Когда ужин кончился и мы расплатились, хозяйка догнала нас уже на улице. Не зная, что это Шаляпин, она набросилась на Федора Ивановича, крича: «Вы испортили мне скатерть, заплатите за нее 10 крон!» Шаляпин подумал. «Хорошо», — сказал он, — «я заплачу 10 крон, но скатерть возьму с собой». Хозяйка принесла скатерть и получила деньги, но пока мы ждали машину, ей уже объяснили, в чем дело. «Дура», — сказал ей один из ее приятелей, — «ты бы вставила эту скатерть в раму под стекло и повесила в зале как доказательство того, что у тебя был Шаляпин, и все бы ходили к тебе и смотрели». Хозяйка вернулась к нам и протянула с извинением 10 крон, прося вернуть скатерть обратно. Шаляпин покачал головой. «Простите, мадам», — сказал он. «Скатерть моя. Я купил ее у вас. А теперь, если вам угодно ее получить обратно, 50 крон». Хозяйка безмолвно заплатила деньги. Без преувеличения можно сказать, ни один артист в мире не имел такого абсолютного признания, как Шаляпин. Все склонялись перед ним. Его имя горело яркой звездой. Тех почестей, тех восторгов, которые выпали на его долю, не имел никто. И только один раз за всю жизнь, уже в самом конце ее, за год или два до смерти в Шанхае, он смог убедиться в том, чего раньше ему не приходилось знать. В человеческой неблагодарности, злобе, зависти и бессердечности толпы, той толпы, которая, как зверь, лежала у его ног столько лет, покоренная им. В Шанхай Шаляпин приехал из Америки в 1935 году. На пристани его встречала толпа. Местная богема, представители прессы, фотографы. В руках у публики были огромные плакаты «Привет Шаляпину». Журналисты окружили его целым роем. Аппараты щелкали безостановочно. Какие-то люди снимались у его ног, прижимая лица чуть ли не к его ботинкам. Местные колбасники слали ему жирные окорока, владельцы водочных заводов, целые ведра водки. Длиннейшие интервью с ним заполняли страницы местных газет. Он приехал с женой, с дочерью, с менеджером, пианистом и секретарем. Интервьюировали не только его, но и всех его окружающих, даже, кажется, его бульдога. Просили на память автографы, карточки. Приехал Федор Иванович больным и сильно переутомленным, как и всякий артист в конце своей карьеры. Естественно, что это был не тот Шаляпин, которого знали те, кто слышал его в России. Но это был Шаляпин. Обыватели ждали, что он будет своим басом тушить свечи. Они принесли с собой в театр вату, затыкать уши, чтобы предохранить барабанные перепонки от силы его голоса. И вдруг разочарование. Поет самым спокойным голосом, даже иногда тихо. И за что только такие деньги берут? А сборы какие? Роптали, но повышать голос боялись. Неудобно. Еще за дураков посчитают. У местных благотворителей разыгрывался аппетит. Однажды к нему явилась делегация с просьбой спеть бесплатно концерт, а весь сбор отдать им. Шаляпин отказал. Артист, подписавший договор с антрепренером, не мог петь бесплатно. А расходы антрепренера, а пароходные билеты из Америки на 6 человек, а отели, а реклама театра, а все остальное. Но это никого не интересовало. Нужно было рвануть сумму, а такой случай нечасто бывает. Вот тут-то и началось. Верноподданные газеты, расстилавшие свои простыни перед его ногами, подняли невообразимую ругань. Целые ушаты помоев выливались ежедневно на его сидеющую голову. Около театра на улице прохожим раздавали летучки с заголовками. «Русские люди! Шаляпин — враг эмиграции! Ни одного человека на его концерт! Бойкотируйте Шаляпина! Ни одного цента Шаляпину!» Не знаю, читал ли эту летучку Федор Иванович, но на другой день он уехал. Так вымазал дегтем его подножие русский Шанхай. За день до отъезда Федора Ивановича я сидел у него в коттедж-отеле. Была ранняя весна. В открытые окна с вампу тянуло теплым ласковым ветерком. Было часов 7 вечера. Кое-где на банде уже зажигались огни. Шаляпин был болен. Он хрипло кашлял и кутал горло в теплый шерстяной шарф. Своим обликом, позой, он был похож на умирающего льва. Острая жалость к нему и боль пронзили мое сердце. Слезы неожиданно брызнули из моих глаз. Будто чувствуя, что больше никогда его не увижу, я опустился около его кресла и поцеловал ему руку.